Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Молчи и рожай. В России принят закон о запрете пропаганды бездетности. Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину. Что это значит? Неудобная память. Кому помешал музей истории ГУЛАГа?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
На сроки от 14 до 17,5 лет колонии суд в Иркутске приговорил четверых заключенных по делу о пытках других осужденных в Иркутском следственном изоляторе номер 1. Это дело – один из эпизодов так называемого «Большого Иркутско-Ангарского дела» о пытках в исправительных учреждениях региона. Весной 2020 года в ангарской колонии номер 15 произошел бунт, после чего заключенных вывезли в следственные изоляторы региона, где пытали, добиваясь признательных показаний в организации бунта. Нынешний процесс длился почти два года и шел в закрытом режиме. Заключенных Антона Олейникова, Николая Курбатова, Илью Гагарина и Алексея Славгородского признали виновными в пытках заключенных Начина Мангуша и Кежи Кандара. Последнему во время истязаний ввели в задний проход включенный кипятильник, который взорвался. К 8 годам колонии заочно суд в Москве приговорил бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову, признав ее виновной в распространении так называемых фейков о российской армии. Дело против нее возбудили из-за видео о событиях в Буче. По аналогичным обвинениям к 8 годам заочно суд приговорил и бывшего главу Сахаровского центра, историка Сергея Лукашевского. Поводом для его преследования стали 6 постов в социальных сетях о войне в Украине. И Анастасия Брюханова, и Сергей Лукашевский вину не признают. После начала войны оба уехали из России. Против 70-летней пенсионерки Анастасии Гордиенко из Омской области возбудили второе уголовное дело по статье о дискредитации российской армии за антивоенные комментарии в «Одноклассниках». В августе ее уже приговорили к 1,5 годам условно по аналогичной статье. До возбуждения уголовного дела Гордиенко штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии за пикет с плакатом «Матери, остановите войну» в октябре 2022 года. Госдума приняла закон, который разрешает списывать просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей для участников российского вторжения в Украину. Нормы будут распространяться на мобилизованных, призывников и военных, заключивших контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше 1 года, а также на их супругов. При этом списывать можно будет только кредиты, взятые до 1 декабря. Также закон освобождает участников войны от исполнительского сбора в 7% от задолженности или взыскиваемого имущества и увеличивает кредитные каникулы до 1/2 года со дня прекращения участия в войне или окончания контракта.
В России принят закон, запрещающий пропаганду идеологии child-free, сознательного отказа от рождения детей. Совет Федерации утвердил документ единогласно после принятия его Госдумой сразу в 2 чтениях. Новый закон ограничивает распространение информации о преимуществах бездетности в интернете, средствах массовой информации, кино и рекламе. Интернет-ресурсы будут обязаны удалять соответствующий контент под угрозой блокировки Роскомнадзором, а за нарушение закона предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей. С подробностями Роман Перл.
То, что закон о Child Free не шутка, а совершенно серьезная инициатива, стало понятно в сентябре этого года. Тогда спикеры Совфеда и Госдумы заявили, что необходимо рассмотреть инициативу, которая к тому времени лежала в парламентских недрах уже 2 года.
Движение Child Free нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было.
Работа не пыльная. Весь документ — это 4 страницы, на которых перечислены 6 законов, в которые надо добавить словосочетание «отказ от деторождения». Вместе с тем внесли и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в ту самую статью, которая устанавливает штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. По Помимо прочего, штрафовать предполагают за распространение информации о социальной равноценности, рождении детей и отказа от деторождения. Бездетный образ жизни нельзя будет расхваливать в интернете, в СМИ, рекламе и в кино. А при уже родившихся детях об этом лучше и вовсе помалкивать. С кино государство церемониться не будет. Если там заметят признаки пропаганды child-free, фильм лишат прокатного удостоверения. Такое уже было. После запрета на публичную пропаганду ЛГБТ цензуре подверглись такие фильмы, как «Дворец» Романа Полански и «Рокетмен», рассказывающий о жизни Элтона Джона. Париж, 13-й округ, лишился вполне невинного однополого поцелуя. Теперь поводов взяться за ножницы прибавится. При этом церковный целибат показывать можно. По инициативе РПЦ из-под действия закона выведена пропаганда монашества и, цитата, «соблюдение обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения». Но только если это все основано на внутренних установлениях религиозных организаций. Невоцерковленным депутат Госдумы из Кургана единоросс Александр Летяков предлагает идти дальше. Он заявил, что детям надо с детского сада прививать установку, цитата, «пока рожалка работает, делай, что велит тебе данное на земле». Бывший следователь Следственного комитета России Екатерина Герлах попросила прокуратуру привлечь Летякова к ответственности за разжигание ненависти, вражды и экстремизма. Тот в ответ продемонстрировал свои познания в области анатомии.
Рожалка – это детородные функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общей сложности называется рожалка.
Депутат пустился в рассуждение о том, что та самая рожалка дана Богом, чтобы спасти род человеческий. И отказ от прямого использования этого инструмента приведет к болезням и страданиям.
Грубее еще скажу. Вполне возможно то, что сейчас война происходит, как раз вот из-за таких вот событий. Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь». И наполняйте землю. Нет, мы говорим, для себя пожить. Поживете, в гробу поживете.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной правозащитница и фемактивистка Татьяна Сухарева. Татьяна, здравствуйте. Вы одна из немногих людей в России, кто не только открыто выступил против закона о запрете пропаганды child-free, но даже вышел в пикет в Госдуме с требованием отказаться от этой идеи. И сейчас вот вынуждены после этого пикета вашего выступления покинуть Россию спешно. Скажите, почему вы выступали против закона?
Я выступала против закона, потому что он полностью противоречит российской конституции. Напомню, что в законе есть такая форма, что запрещено и карается распространение искаженной информации о социальной равноценности, отказа от деторождения и деторождения. То есть это явная дискриминация людей, которые приняли решение не рожать. Это явное их снизведение в человека второго сорта. И вот это меня больше всего возмутило, потому что здесь это фактически приравнивается женщине к инкубатору. И у нее, получается, нет никакой другой жизни, кроме как рожать. И не существует больше женщин-инженерок, не существует женщин-архитекторок, не существует юристок, водительниц. Существует только вот, отношение как к скоту для рождения мяса на войну.
А почему вы считаете,
и
что
вот это
закон,
меня возмутило?
Почему вы считаете, что этот закон касается только женщин? Известно, что очень многие мужчины ведут не только холостой, но и бездетный, вполне себе образ жизни на протяжении всей своей жизни, простите за тавтологию, и к ним никто претензий не предъявляет. Сейчас вот вместе с этим законом, соответственно, насколько я понимаю, могут появиться вопросы и к бездетным мужчинам, которые в том числе говорят, что не собираются создавать семьи и воспитывать детей, или нет?
Да, действительно, мужчины child-free тоже существуют. Я не буду этого отрицать, и да, я с ними знакома на форумах, но закон идет речь об отказе от деторождения. Принять решение о деторождении, как отказаться от деторождения, может только женщина, потому что мужчина, в принципе, не может рожать, у него нет такой природной функции. Поэтому этот закон бьет именно по женщинам. Потому что, если к мужчине начнут приматываться, почему у тебя нет детей, он может сказать: жена такая-сякая, девушки такие-сякие. такие негодяйки. То есть у мужчины есть возможность спихнуть вину на женщину, а у женщины у нее самой есть матка, у нее самой есть яичники, и она... То есть получается, что отказаться от деторождения может, в принципе, только женщина.
Но, с другой стороны, ведь этот закон не обязывает никого рожать. И вообще-то не запрещает теоретически, ну, так нам объясняют чиновники и депутаты, обсуждать бездетность, и саму бездетность как таковую не запрещают. Просто не нужно пропагандировать и говорить, что быть child-free хорошо.
А вот депутат Шабуцкая уже разъяснила, как будет применяться этот закон. На кухне можно говорить, я не хочу детей, на кухне можно говорить, что я хочу быть бездетным, но обращаю в социальных сетях и подчеркиваю, на сайтах знакомств нельзя писать, что ты child-free. Почему человек, который не хочет иметь детей, не может на сайте знакомств уже обозначить, чтобы отсечь от себя потенциальных партнеров, которые там ставят целью, там, ну, допустим, вот мужчина, хорошо, мужчина child-free. А чтобы отсечь от себя потенциальных жен, невест, которые хотят много детей, а он не хочет, или женщина не хочет рожать, почему ей не обозначить, почему ей нельзя обозначить, что она child-free? И это уже, вот по мнению Буцкой, уже может попасть под этот закон.
Ну, слушайте, с другой стороны, можно же не на сайте это сказать, а потом потихонечку на той же кухне вот этому своему потенциальному жениху и рассказать о своем мировоззрении. В общем, насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, что придумали какой-то очередной штраф, какое-то наказание за слова. Потому что пока что ведь еще никому не запретили не рожать.
Ну, во-первых, уже женщины фертильного возраста подставлены под контроль. На предприятиях, в организациях культуры анкета, пардон, менструальная. Ну, как я уже называю, менструальной полиции, которую женщину обязывают заполнять и обязывают заполнять не анонимно. Это вообще не касается ее работы.
А откуда у вас такие сведения, простите?
Это вот одно из учреждений культуры Подмосковья раздало анкеты женщинам, сотрудницам, что они там должны заполнить первый день последних менструаций. И вот такую анкету раздают женщинам на работе. Этот закон, он чреват очень серьезными последствиями, потому что наши правоприменители, они, во-первых, могут его извратить до безобразия. Во-вторых, сам этот закон делает людей, которые не считают нужным рождение детей, не считают это своим выбором, делают этих людей невидимыми. Как много лет в России были невидимыми лесбиянки. И это унижает, это нарушение права на свободу слова. Почему я должна молчать? Почему мне запрещено говорить о социальной равноценности? Как можно людей поделить по социальной равноценности?
Угу. Татьяна, скажите, пожалуйста...
Если я не рожаю, значит, моя не социальная.
А вам уже понятно вот из текста того, что приняли этих поправок? На самом деле там только везде, где могли, добавили, значит, вот эту буквально фразу «пропаганда бездетности». И отдельная статья, точнее, дополнение появилось в Кодексе об административных правонарушениях. Да. Но вам из этого стало ли понятно, например, могут ли врачи рассказывать женщинам теперь о планировании беременности? Разрешена ли будет реклама препаратов для контрацепции? Не экстренной контрацепции, а вообще, можно ли их как-то будет по-прежнему приобретать женщинам и девушкам в аптеках? Вот с этим понятно?
С этим ничего не понятно, но с учетом этого закона, я вот на прошлой нашей встрече рассказывала вам о своей книге «Жизнь по ту сторону правосудия». У меня там один раз упоминается ЛГБТ, о флагах ЛГБТ. Вот эту мою книгу сейчас издательство «Ридера» сняло с продаж за одно упоминание слова «ЛГБТ», хотя там не было ни пропаганды и не было ни о каких преимуществах. То есть, ну, просто я упоминала ЛГБТ-активиста. То есть меня требуют, чтобы я это убрала из книги. И вот так работают правоприменители. То есть на практике это означает, что никто не сможет сказать о бездетности, потому что, ну, например, написать статью о вреде беременности родов для здоровья женщины медицинскую будет теперь нельзя. Ее нельзя будет опубликовать, она может быть, эта женщина, врач, может быть привлечена за пропаганду бездетного образа жизни. А если это от лица больницы, то там вообще штрафы 5 миллионов. То есть нельзя говорить женщинам правду об опасности от беременности и родов. А если там, например, есть группа женщин, которые страдают определенными заболеваниями, ну, при которых исключается или очень опасно становится вынашивать и рожать. Вот что, как быть этим женщинам? То есть теперь нельзя об этом говорить. Кстати, депутаты от «Новых людей» хотели внести поправки, что убрать оттуда соображения медицинские, здоровья и финансовые. Но в итоге эти поправки были все отклонены, и можно говорить о бездетности только монахов.
Ну, конечно, им прям положено. Но главное, что и монахам-то не всем, а только тем, у кого справка есть. Только из тех религиозных учреждений, которые зарегистрированы на территории России. Да, ну по этому поводу у нас будет еще отдельный комментарий религиоведа. Скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, если вот эти поправки касаются такого большого числа людей, то никто особенно не возмущался. Почему? Вот я видела только 4 человек, вы и еще 3 ваши компаньонки, которые пришли к Государственной Думе с протестом, с вашим этим пикетом против принятия этого закона. Больше вроде не было никаких ни пикетов, ни протестов по всей стране. Так может, никого это и не касается, может быть, и всем и наплевать 100 раз, что там депутаты приняли. Ну, просто будут помалкивать, и все.
Люди боятся выступить против войны. Люди боятся выступить против закона, запрещающего ЛГБТ. Люди боятся выступить против закона о черкви. Людям страшно. Там административка, 20 тысяч штраф, но все равно люди боятся, что у них будут неприятности на работе. Люди боятся, что у них будут неприятности у их детей, у их родителей. Поэтому люди просто боятся выходить. Люди запуганы в России до предела. Так что нельзя, потому что мы не нарушили закон. И уже к нам ко всем полезла полиция, и одну девушку, которую удалось вытащить из дома и отвезти в отдел, ее суд оштрафовал вчера на 20 тысяч рублей. То есть людям просто страшно, элементарно страшно за свою свободу, элементарно страшно за своих близких, элементарно страшно за свою работу. Поэтому люди не выходят. Но то, что закон о child-free большинство считает идиотским, это видно из разговоров, это видно из переписки, что это, ну, даже людям, которые далеки от child-free, матери, отцы, для них тоже этот закон кажется абсурдным. Угу. Но люди боятся выразить.
А на ваш взгляд, каковы будут видимые последствия принятия вот этого закона и, главное, наказаний за пропаганду child-free?
Последствия будут, я думаю, очень плачевные, потому что это только начало. Дальше впереди запрет абортов, уже о них говорят. Дальше уже говорит Дугин о продаже контрацепции по паспортам, по наличию детей. Ну и поскольку такофобия признана психическим заболеванием, традиции советской карательной психиатрии живы, а еще добавит туда опыт стратегического союзника России и Ирана, где женщин, которые отказываются носить хиджаб, хотят посадить в психиатрическую больницу, то я не исключаю такого варианта, что женщин будут принудительно лечить от такофобии, как уже пытаются лечить в кавычках конверсионные терапии представителей ЛГБТ-сообщества. Поэтому последствия самые плачевные – это только начало.
Спасибо большое. Правозащитница и фемактивистка Татьяна Сухарева была на связи с программой «Человек имеет право». Представители Русской Православной Церкви активно поддерживали идею наказаний за распространение child-free идеологии. Но незадолго до рассмотрения законопроекта в Думе спохватились, а как же монахи и целибат? Так, в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях появилась оговорка, исключившая пропаганду целибата из пропаганды бездетности. Но только в том случае, если такие информации и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру. Однако далеко не все вероучения имеют в России зарегистрированные организации, особенно зарегистрированные как централизованные. И выходит, что представителям таких верований публично рассуждать о целибате будет так же противозаконно, как проповедовать смену пола, например. С этим вопросом я обратилась к сотруднику Центра православных исследований Фордамского университета в Нью-Йорке Сергею Чепнину.
Ну, все-таки надо сказать, что в России, по крайней мере, пока и католическая церковь является официально зарегистрированной религиозной организацией. Мы знаем, что есть монашеские общины католической церкви в России. Есть, естественно, буддийские дацаны, буддийское монашество. Ну, пожалуй, наверное, все. Есть небольшое монашеское движение, монашеские общины, скажем, в англиканской церкви, но, насколько мне известно, в России они не присутствуют. Поэтому в данном случае, это просто надо признать, как бы, да, что Московская патриархия выступила не только защищая православное монашество, но также и другие христианские, даже другие религиозные традиции. Проблема заключается в том, что, естественно, помимо Русской Православной Церкви, православие в современной России представлено довольно значительным количеством небольших, но довольно активных альтернативных церквей, как бы тех, которые прежде назывались катакомбными. Не все они имеют государственную регистрацию. И вот как они будут себя вести, как бы в данном случае, ну, видимо, как бы их епископам и монахам придется быть значительно более осторожными. И если они будут публично проповедовать о тех или иных церковных установлениях и о православной аскетике, им придется темы монашества и целибата избегать.
А как в целом вы относитесь к идее узаконить наказание за пропаганду Child Free и участие РПЦ в этой кампании?
Когда идеология проползает как бы разными путями в российское законодательство, это выглядит отвратительно. Идеология должна быть отдельно, законодательство отдельно. В той части, что касается Русской Православной Церкви, ну вот и в данном случае проблемы Child Free, это довольно любопытная проблема. Потому что, с одной стороны, ну, на протяжении уже многих лет, я думаю, что церковные спикеры лет 10 назад начали говорить о Child Free, выражать свое недовольство, предостерегать как бы, о том, что это опасная идеология. И я думаю, в этом смысле они приняли участие, как бы активное участие в формировании вот этой идеологической концепции Child Free как неприемлемой, ну, естественно, для церкви с точки зрения традиционных ценностей. С одной стороны. С другой стороны, насколько я понимаю, в общем, церковь отдавала себе отчет в том, что это сравнительно небольшой процент населения, в основном в больших городах, и, собственно, какой-то угрозы для общества, как вот сейчас мы видим, сейчас государство пытается показать, что Child Free – это серьезная угроза для российского общества. Если мы посмотрим на высказывания церковных иерархов прежних лет, в общем, да, они выступали в целом против, но без особого алармизма. Угрозы для общества они в этом не видели, хотя и считали, что христиане не должны разделять эти взгляды.
А в чем тут интерес представителей светской власти? Зачем им смешивать религиозные и традиционные ценности и попутно буквально вмешиваться в частную жизнь граждан с указаниями, рожать им или не рожать? Государству-то это зачем?
Я думаю, есть два ответа на этот вопрос. Первый – это то, что рациональность и прагматика в сознании современных чиновников уступают место какой-то странной мифологии. Есть, ну, безусловно. И вот это вторая часть. Есть какое-то общее направление тревоги за демографическое состояние России. Но, с другой стороны, вот те инструменты, которые здесь должны были бы быть использованы, прежде всего, это социальная поддержка, как общая экономическая и политическая стабильность. Вот поскольку эти цели недостижимы, и, собственно, государство эти цели не ставит, и государство не собирается работать для российского общества, а оно работает исключительно для себя, как бы вступая в протест, вот интересы чиновников уже давно находятся, собственно, в противоречии с интересами значительной части общества. Вот чтобы как-то это сгладить, чтобы чувствовать себя более комфортно, чтобы прикрыть, как бы, да, вот эту свою, значит, антинародную в прямом смысле слова политику, чиновники прибегают к различным мифологическим средствам и, так сказать, борются с ветряными мельницами, борются с тем, чего не существует, фантазируют по поводу вот такого коллективного Запада и такой продолжающейся веками метафизической борьбы, это цитата из проповеди патриарха Кирилла, метафизической борьбы России с Западом, мессианское как бы такое намерение, да, внутри как бы этого послания находится. Но даже это мессианство, оно, собственно, не христианское мессианство, это не проповедь Царствия Божия, а это проповедь вполне земных задач. И вот, собственно, именно поэтому государство и как-то держит при себе церковь, потому что, с одной стороны, церковь помогает формулировать вот эту мифологию, а с другой стороны, она все-таки довольно эффективно обращается к какой-то части современного российского общества.
Это был комментарий сотрудника Центра православных исследований Фордамского университета в Нью-Йорке Сергея Чепнина. В России началось серийное производство мобильных укрытий, предназначенных для защиты людей от ядерного взрыва и радиоактивного заражения. Производство организовано в Дзержинске Нижегородской области. Эта новость совпала с обновлением российской ядерной доктрины. Владимир Путин своим указом расширил список поводов для применения оружия судного дня. И формально теперь Москва может запустить атомную бомбу в ответ на атаку дронов, например. Близко ли ядерная зима и спасут ли россиян мобильные укрытия, выяснял Роман Перл.
Производство убежищ под названием «Куб-М» запустил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. По данным ведомства, кубы обеспечивают защиту в течение 48 часов от воздушно-ударной волны и светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, падение обломков строительных конструкций, опасных химических веществ и пожаров. Стандартное укрытие рассчитано на 54 человека, но вместимость можно увеличить за счет дополнительных модулей. Из кубов можно построить целый городок. Мобильные укрытия легко транспортировать, а их подключение к инженерным системам занимает не больше 3 месяцев. Информация о разработке Куб-М появилась в конце 2023 года, а подготовка к производству велась на фоне заявлений российских властей о возможности ядерного удара. За это время Москва развернула тактическое ядерное оружие в Беларуси и приостановила свое участие в соглашениях по ограничению стратегических вооружений. 19 ноября Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Обновленная доктрина расширяет условия применения ядерного оружия. Теперь возможность его использования будет рассматриваться при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая беспилотники и пересечении ими границ России, что и так происходит почти каждый день. Агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но при участии или поддержке ядерного, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Ранее доктрина предполагала применение ядерного оружия только в случае нападения со стороны тех стран, которые также обладают ядерным арсеналом. И именно это предусмотрено в Международном договоре о нераспространении ядерного оружия, который Россия со своей новой доктриной фактически дезавуирует. Еще одним новым пунктом является возможность ответить ядерным ударом в случае угрозы суверенитету Беларуси. Также основанием для ядерного сдерживания может стать предоставление территории и ресурсов для агрессии против России.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель проекта «Ядерное вооружение России», независимый эксперт Павел Подвиг. Павел, здравствуйте. Вот в России запустили серийное производство мобильных убежищ на случай ядерной войны. Означает ли это, что риск такой войны существенно увеличился?
Ну, я бы не стал связывать производство убежищ с увеличением или уменьшением риска, поскольку я не думаю, что это как-то связано с тем, что происходит, и я не думаю, что мобильные убежища кого-то будут способны защитить. Что касается риска, то понятно, что изменения в ядерной доктрине, которые были объявлены вот буквально на днях, они, конечно, меняют немножко ситуацию, но, с другой стороны, я считаю, что здесь некорректно говорить о риске ядерной войны. Потому что, в принципе, в такой ситуации говорить о рисках, о вероятностях на самом деле не имеет смысла. Лучше говорить о том, насколько далеко, на какое количество шагов мы приблизились или удалились от ситуации, в которой применение ядерного оружия, в принципе, возможно, вот, физически возможно. И в этом смысле я думаю, что все-таки мы еще находимся довольно далеко от этой точки, и какой-то запас здесь есть. Хотя, конечно, можно сказать о том, что вот это изменение декларативной политики, оно, конечно, немножко приблизило нас к этому состоянию, но я все-таки думаю, что не намного.
Но, с другой стороны, еще в начале 2022 года, еще до, собственно, войны, Россия вместе с другими странами тогда заявляла вообще о неприемлемости использования ядерного оружия в принципе. С тех пор риторика заметно поменялась, и порог применения, вот то, о чем вы говорите, он тоже, очевидно, снизился. Во всяком случае, вот последние 2,5 года очень часто с экранов федеральных телевизора, да, федеральные каналы там продвигают идею о том, что единичное применение нестратегического ядерного оружия может вообще привести к деэскалации конфликта, и хорошо бы, наконец, применить такое оружие, чтобы утихомирить Украину, как говорят, значит, на российских федеральных каналах. Что вы думаете об этом?
Ну, то заявление, о котором вы говорите, да, это было принято совместно пятеркой, ядерной пятеркой в январе 2022 года, и там была повторена формула, так называемая формула Рейгана-Горбачева о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и, соответственно, она никогда не должна быть развязана. И здесь не согласиться с этим очень сложно, то есть действительно это так. И в этом смысле надо понимать, что вот те разговоры о каком-то, так сказать, демонстративном или единичном применении ядерного оружия, которые иногда ведутся, они на самом деле упускают из поля зрения такую очень существенную вещь, которая заключается в том, что если вы применяете ядерное оружие, пусть даже, так сказать, вот в единичном каком-то экземпляре, против каких-то целей, исключительно военных, смысл такого действия всегда заключается в том, что вы демонстрируете свою готовность идти дальше, идти по лестнице эскалации и применять его дальше и дальше, и в итоге ввязываться вот в ту самую ядерную войну, в которой победителей быть не может.
То есть идея тут как раз вот именно в том, что это не приведет к деэскалации конфликта, если где-то кинут маленькую ядерную бомбу, как говорит господин Соловьев, а что не закончится на этом война, никто не успокоится, а наоборот, это спровоцирует еще больший конфликт.
Проблема в том, что мы не знаем. И есть очень большая вероятность, что так оно и произойдет, что произойдет провокат, то есть это такие действия приведут к большей эскалации и в итоге вот к тому самому массированной ядерной войне. И в этом смысле именно опасность того, что ситуация выйдет из-под контроля, она является здесь очень, так сказать, мощным фактором, который сдерживает все стороны от вот такого рода действий. Есть цитата из начальника комитета начальников штабов американских. Он в свое время сказал, что вот мы эти сценарии, мы их проигрываем каждый раз и делаем это очень часто и очень много, и каждый раз это кончается все очень плохо.
Но, с другой стороны, среди оптимистов очень расхожи версии о том, что даже если высшее руководство России настолько решится, скажем так, не будем говорить, сойдет с ума, но решится на применение ядерного оружия, то не факт, что этот приказ вообще кто-то будет исполнять. Ну, то есть люди надеются, что все-таки может быть, значит, какие-нибудь там же 3 человека, насколько я понимаю, ответственные, собственно, за этот пуск какой-то вот этой ракеты ядерной, и что если хотя бы один из них упрется, то, значит, удастся всего этого избежать. Вы верите в то, что не пойдут на исполнение приказа?
Я не думаю, что на это стоит рассчитывать. И там, как я понимаю, ситуация, процедура немножко более сложная. И в случае, если речь может идти о каком-то намеренном первом применении ядерного оружия, по, вот, то, что не в ответ на атаку, а именно о применении первыми, то там похоже, что там механизм более сложный, и там достаточно большое количество людей в этом участвует, больше, чем даже 3 человека. То есть, вы же понимаете, что президент там, или даже министр обороны, кнопки они не нажимают, они отдают приказы, там есть расчеты, там есть генералы, офицеры, которые выполняют все эти команды. И, на мой взгляд, не стоит рассчитывать на то, что вот кто-то не выполнит команду, потому что все-таки военные люди, они воспитаны и они призваны команды выполнять. А другое дело, что должна быть ситуация, в которой у президента не будет даже мысли о том, что он может такой приказ отдать, потому что, так сказать, все его подчиненные, все его окружающие будут понимать, что это на самом деле шаг вот к тому, к той самой, так сказать, ядерной войне, которую выиграть невозможно. То есть, это вещь такая неощутимая, вот, но мне кажется, что такое понимание есть, и на самом деле его можно укреплять.
Угу. Еще оптимисты, опять же, говорят, что все будет хорошо, потому что, несмотря на возможные угрозы и напоминания Путина о том, что у России есть, значит, вот ядерный запас стратегический, на самом деле ничего давно не работает, никакого запаса нет, потому что если бы был, уже давно бы все применили в соответствии с действовавшей раньше ядерной доктриной, когда там вторгся, не вторгся кто-то на территорию России, после Курской области уж и тем более бы применили, но сейчас с новой доктриной вообще никто не мешает, а они этого ничего не делают, потому что ничего нет. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
Нет, я думаю, что это совершенно не, ни на чем не основанные, скажем так, утверждения. Во-первых, все боезаряды, они сравнительно новые, потому что Россия постоянно разбирает старые и вместо них производит новые. То есть, здесь никакого фактора устарения на самом деле нет. Кроме этого, есть гигантский опыт по поддержанию этих боезарядов в готовности, проведения регламентных работ и прочего. Так сказать, в советское время, вы же понимаете, что когда были разрешены испытания, то все эти процедуры отрабатывались, боеприпасы испытывались, и там в этом смысле никаких существенных проблем быть не должно.
Но с тех пор сколько воды утекло? Может быть, есть смысл рассчитывать на разгильдяйство или нет?
Нет, я не думаю, что... То есть, те части, которые занимаются, те специалисты, которые занимаются ядерным оружием, вот, собственно, непосредственно ядерными боеприпасами, это достаточно такая сильная в организационном смысле структура. У них есть свои очень сильные традиции. Понятно, что и в ядерной промышленности, в Росатоме в нынешнем, там тоже существует своя культура, и те, кто общался с этими специалистами непосредственно, вот, они, в общем, понимают, что там люди относятся к своей работе очень серьезно, и на самом деле есть понимание того, что это большая ответственность, и на самом деле это тоже фактор, который, ну, на меня, если честно, действует в каком-то смысле успокаивающе. Угу. Потому что я знаю, что люди там серьезно относятся, и они знают, что это такое, и они понимают, какого рода последствия могут быть.
Угу. Немногие, наверное, знают, хотя в последнее время многие слышали о бюллетене ученых-атомщиков, о часах судного дня. Это международное объединение ученых, которые, исходя из ситуации в мире, политической ситуации, в том числе экономической, передвигают стрелки, значит, часов так называемых судного дня, и сегодня они показывают 90 секунд до полуночи. Это значит, что вот примерно на такое время метафорически, мир отстоит от возможности глобальной ядерной войны, да, вот этой самой полуночи. Что это означает, объясните, пожалуйста, людям, которые не совсем... Это очень-очень страшно, и прям мы совсем близки? Или это еще есть надежда, и не стоит разводить панику и закупать мобильное убежище от ядерного взрыва?
Ну, эти часы судного дня, это, конечно, это символ. И в каком-то смысле он, да, показывает, вот, насколько мы близко к той ситуации, в которой применение ядерного оружия может быть реальным. И, как я говорил в самом начале, то есть мы еще не там. То есть, и, конечно, да, 90 секунд, это кажется очень, очень близко, но, с другой стороны, это все-таки определенный запас есть. И что самое главное, на мой взгляд, есть возможность, мы примерно себе представляем, как можно эту стрелку, так сказать, отодвинуть, как можно уйти, так сказать, чуть дальше вот от той точки, где применение ядерного оружия может быть реальностью.
Как?
Ну, в первую очередь, нужно четко понимать, что применение ядерного оружия действительно может привести к катастрофической эскалации. И относиться к нему соответствующим образом. То есть, вот все те разговоры, которые ведут по поводу того, что вот, так сказать, один там боезаряд куда-то примененный, значит, он вот позволит выиграть войну или что-то еще, вот эти разговоры как-то нужно понимать, что они под собой не имеют оснований, что на самом деле ситуация не совершенно. Контролировать этот процесс никто не знает, удастся ли вообще. И понимать, что это очень большая ответственность, и нужно понимать также, что ядерное оружие – это инструмент, который на самом деле может выполнять, единственную задачу может выполнять вот, «хорошо», в кавычках, а именно убивать большое количество людей. И к нему надо так и относиться, и нужно понимать, что попытки использования его в каких-то политических движениях, они на самом деле исключительно опасны. И вот если мы это, что называется, отношение сформируем, и здесь вот у журналистов есть своя роль, у экспертов вроде меня тоже есть своя роль, у политиков есть своя роль, то тогда вот та ситуация, о которой мы говорим, что приказ на применение, вот, будет он исполнен или не будет он исполнен, в моем представлении мы можем создать и должны создавать ситуацию, в которой такой приказ не может быть отдан. И если это удастся сделать, а я думаю, что это, конечно, не самая простая задача, но она, в принципе, возможна. Вот. Тогда мы можем как-то немножко более отодвинуть эту стрелку немножко назад.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Руководитель проекта «Ядерное вооружение России», независимый эксперт Павел Подвиг был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо. Спустя 23 года работы в Москве закрылся для посетителей Музей истории ГУЛАГа. Одна из последних крупных площадок в России, рассказывающая о советских репрессиях. В 2021 году музей признали лучшим в Европе. Формально он приостановил работу из-за нарушений пожарной безопасности, но правозащитники отмечают, его закрытие вписывается в общий тренд последних лет – уничтожение исторической памяти о репрессиях и оправдание действий Сталина и советского правительства. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Амосов Авдей Антипьевич, 1867 года рождения, крестьянин, арестован в 1929 году. Дальнейшая судьба неизвестна.
Сад памяти при Музее истории ГУЛАГа, где еще пару недель назад вспоминали жертв политических репрессий, сегодня опустел. Двери музея закрылись. Официально из-за нарушений пожарной безопасности. На территории находится вентиляционная камера метро. Специалист Центра экспертиз после осмотра решил, что если в здании, где музей расположен почти 10 лет, начнется пожар, пострадает вентиляция московского метрополитена. Так власти избавились от еще одной площадки, напоминавшей о советских репрессиях. Музей ГУЛАГа рассказывал истории миллионов людей, расстрелянных или попавших в трудовые лагеря. Около 2 миллионов из них там же погибли. Память о сталинских репрессиях хранят двери камер, робы и предметы, которые использовали заключенные. И вот что думают о закрытии музея сами россияне.
Это утрата, это сильная утрата, если это, не дай бог, на постоянно, потому что это надо, чтобы такое было, это надо, чтобы люди это видели, понимали, знали. Вот, потому что, ну, не должно такого повторяться, для этого как бы вот этот музей существует.
Мне кажется, и музей надо сохранить, если его создали для определенных людей, ну вот кто-то.
Да.
Вот здесь вот недавно был день поминовения, и вот здесь вот было мероприятие, были люди, священник, читали молитвы, там все. Очень хорошо было организовано.
Как, зачем столько этой истории, такой истории? Я считаю, я вообще немножко, ну, как бы сталинист, что ли. Ну, не совсем сталинист, но скорее где-то туда. И считаю, что много было и оговоров нашей, так, советской власти, да, сейчас много подделывается там, документов. Ну, я против этого. Я против таких заведений, потому что в любое время, в любую эпоху люди гибнут. Да, и сейчас. И бывает, и просто, и ни за что бывает. За что? Ну, всегда. Все, что-то добывает.
В официальном заявлении музея говорится, что он не закрыт, а лишь временно приостановил работу. Вероятно, до устранения угроз пожарной безопасности. Но правозащитники опасаются, что проверка была лишь предлогом. А на самом деле власти просто борются с сохранением исторической памяти. Так, с 2020 года в Москве, по сути, запрещают проводить акцию возвращения имен. По всей России массово исчезают таблички последнего адреса с именами репрессированных. А общество «Мемориал» после признания его иноагентом было ликвидировано по решению Верховного суда. На этом фоне по всей стране возводят памятники Сталину. Это, например, Находка. А это Вологодская область. Правда, в Чувашии после установки бюста Сталина против главы местного отделения КПРФ возбудили 2 административных дела – о самоуправстве и о нарушении закона о митингах. Якобы установка памятника не была согласована с региональными властями. Как иронично заметил журналист Кирилл Мартынов, зачем нам нужен музей ГУЛАГа, если вся страна теперь ГУЛАГ?
Вот как приостановление работы Музея истории ГУЛАГа под предлогом соблюдения норм пожарной безопасности комментирует директор «Мемориал Цукунфт» Елена Жемкова.
Мне кажется, что это даже не так важно, надуманная эта причина или реальная. Мы с вами можем себе представить, что правила пожарной безопасности в России таковы, что вообще, как говоря, их с большим трудом можно соблюдать и сохранять целиком. Вот. Мне это не важно. Важно, что это, несомненно, продолжение наступления на тему. Музей ГУЛАГа, особенно последние годы, после того, как он развился, особенно после того, как там появилась новая экспозиция, после того, что там заработало очень много очень интересных проектов, стал важным местом, который продолжал рассказывать людям о теме и о правде о прошлом. И это, несомненно, не может не огорчать, что мы снова в ряду других, это не единственный знак, не единственный знак наступления, но в ряду других мы видим это.
Вы уже сказали, что видите в закрытии Музея истории ГУЛАГа очередное наступление на историческую память. А кому это нужно?
Тут, вообще говоря, ответ очевиден. Я хочу напомнить, что сказал прокурор в тот момент, когда, значит, шло последнее заседание по делу мемориала. Ведь нас, как мемориал, судили и ликвидировали за, как, так сказать, нам в исках обозначал Минюст, за, вообще говоря, очень формальные вещи. За то, что мы нарушили закон об иноагентах и не выплатили штрафы, которые, кстати сказать, мы выплатили. И с формальной точки зрения, ну вот есть законодательство, вы его нарушили, мы вас закрываем. Но прокурор на судебном заседании, так сказать, не смог удержаться, и абсолютно под записи, это можно проверить, это есть в открытом доступе, абсолютно открыто сказал на самом деле реальную причину. Он сказал: вы заставляете нас думать и чувствовать себя ответственными. Он сказал, правда, виноватыми, но мы никогда не говорили о вине, мы всегда говорим об ответственности, поэтому тут я немножко уточняю. Вы заставляете нас быть ответственными, виноватыми за наше плохое прошлое. Вы заставляете нас, нацию победителей, каяться в какой-то вине. Понимаете? И это и есть ответ на ваш вопрос. В принципе, вот это плохое, неудобное прошлое, прошлое, за которое нельзя будет чувствовать себя виноватым, это уже много поколений назад случилось, но можно чувствовать свою ответственность за то, чтобы сделать, во-первых, так, чтобы это не повторилось. Можно чувствовать свою ответственность, чтобы те люди, которые еще живут рядом с нами и которые были жертвами, получили, пусть очень поздно, но все-таки ту меру справедливости, которая им положена. И это все разговор очень тяжелый и неприятный. И в этом смысле те, кто работают с этим трудным прошлым, те, кто не дают его забыть, те, кто настаивают на том, что не пережив, не осмыслив это прошлое, мы не сможем двигаться вперед, а мы приговорены к повторению, и, к сожалению, мы с вами видим, что это повторяется. И ужасно горько, просто горько быть вот такими кассандрами и видеть, как те опасности, о которых мы говорили, о которых мы предупреждали, воплощаются в жизнь. И поэтому все, кто работают с этим прошлым, заставляют его не забыть, они, конечно, неудобны. Но музей ГУЛАГа в этом списке, да. И в этом списке не только музей ГУЛАГа, очень разные. В этом списке все мы, понимаете? Потому что самые обычные люди, потому что все те, кто не хотят забыть свою, не хотят выкинуть свою память, не хотят выкинуть свое прошлое. Те, кто понимает, что в каждой семье, в каждой человеческой судьбе есть разные моменты. Есть, я уже не говорю о больших вещах, а совсем о конкретных вещах. Каждый из нас, проживший жизнь или живущий жизнь, может сказать, что у него в жизни было разное. И есть что, за что ему стыдно. И если он это забывает, тогда он это повторяет. А наша задача не забывать и не повторять. И вести себя по-человечески, прилично. Понимаете? Прилично со своими соседями. Прилично со своими родными, не унижать людей, соблюдать их права. Это же очень понятные вещи, которые касаются каждого. Поэтому наступление на нашу память – это наступление на нас с вами всех, не только на мемориал или музей ГУЛАГа, или на каких-то ученых, которые пишут книги и которых сейчас тоже преследуют. Это наступление на нас с вами.
Елена Жемкова, директор «Мемориал Цукунфт», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.